Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. В Москве 22 часа 5 минут. Это программа «Вместе с психологом». У микрофона Елена Дорогавцева. В гостях у нас психотерапевт, гость Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Елена Соколова. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
Для начала мы, наверное, поздравим наших мужчин с праздником, да, защитника Отечества. Поздравим.
Да, с удовольствием. Я тоже хочу обязательно поздравить любимого мужа, двух сыновей и папу.
О, сколько мужчин.
Да, у меня вокруг много мужчин, поэтому праздник отмечаем, да, на полную катушку.
Мужчины, поздравляем вам, желаем вам здоровья, желаем вам, чтобы защищать нас нужно было поменьше, да, пореже.
Да, в основном радовать подарками, цветами, хорошими словами.
Да, мужчины, с праздником вас. И сегодня у нас такая тема, может быть, не совсем мужская, может быть, наоборот. Мы поговорим сегодня в основном, наверное, о мужчинах в том числе, да? Мы сегодня поговорим о том, как выйти замуж. Вот такая тема, которая очень часто мелькает в интернете. Наверное, есть какие-то тренинги, есть какие-то книжки. Всегда вот идешь мимо метро на лотках, там обязательно какая-нибудь книжка лежит. Как выйти замуж?
Да, тема достаточно актуальна и... К сожалению или к счастью, к такому вопросу приходят многие женщины. Даже если они уже замужем, они все равно размышляют, а за того ли мужчину они вышли замуж. А если они не замужем, им уже там, 30 лет или 30 с небольшим, то этот вопрос уже встает в полный рост. Ну и, конечно, это основной вопрос, который приходит на женские тренинги. Я часто веду женские тренинги, это одна из основных моих направлений деятельности. И вот один из самых популярных вопросов – это как выйти замуж. И для меня, конечно, этот вопрос такой, он как, ну, немножко некорректно сформулирован, потому что, скорее, здесь я бы, ну, говорила о том, как создать отношения с противоположным полом, как встретить партнера и создать с ним отношения. Ну, вот как-то формулировка такая популярная, поэтому решили тоже ее сегодня озвучить.
Так мы будем говорить о чем? Мы поговорим о том, что такое брак, как выйти замуж или как найти близкого человека, как построить отношения или как, скажем, родить ребенка, как вступить в гражданский брак. Но мы рассмотрим, наверное, все какие-то оттенки, значит, нашей темы.
Да, да, с удовольствием. Но я бы поставила такой, наверное, красной нитью ко всем вот этим вопросам, которые вы перечислили, как создать отношения и быть в них самой собой или самим собой, и быть в них счастливым.
Прочные, надежные, надеюсь, долгие отношения, да?
Непредсказуемые, абсолютно без каких-либо гарантий, с разными чувствами.
То есть мы поговорим о браке во всех его проявлениях. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс-портал +7-925-888-894-8. Также вы можете писать нам на сайт «Радио говорит Москва». Мы видим ваши сообщения, постараемся озвучить ваши вопросы. Есть у нас также Twitter «Собака говорит МСК», у нас есть страницы ВКонтакте и Фейсбуке. Вы можете нам туда писать и обсуждать те темы, которые вы уже услышали, увидели, и те, которые вы хотели бы увидеть. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Пожалуйста, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, брак – это, в первую очередь, дети. Вот когда люди женятся и не заводят детей, я считаю, это ненормальные взаимоотношения.
Когда... То есть это не брак, простите, вы считаете, что это не брак, да?
Да, да. Вот у меня дочь вышла замуж, 2 года живут в браке, детей не заводят. Я говорю, нет детей, нет семьи.
Угу.
То есть вы хотя жена уломала, объяснила, что гражданский брак – это разврат, и они официально все сложили свои взаимоотношения. Я вот женился с женой. Конкретно и прямо сказал, что вот заводим детей, все. Не будет детей, не будет семьи, все.
Угу. То есть вы, простите, я уточню, то есть вы считаете, что в брак надо вступать исключительно для того, чтобы заводить детей? Угу. Спасибо большое. Прокомментируйте,
да,
пожалуйста.
Да, с удовольствием. Я согласна, что дети для отношений пары – это очень важная тема. И здесь, конечно, это и определенное счастье, и определенный вызов для пары, особенно для пары, которая только-только сложилась. Потому что появление детей все-таки заставляет, ну, немножко в других ролях. партнером воспринимать друг друга. И, ну, это такой определенный, наверное, вызов прочности отношений. Когда люди встречаются, когда у них романтические отношения, они могут принадлежать друг другу и заниматься своими отношениями. Они как партнеры, как мужчина и женщина, как любовники, как влюбленные. И они как будто бы замыкаются друг на друга. Когда появляются дети... И, может быть, да, это можно расценивать как критерий выбора партнера, потому что если я хочу от этого мужчины иметь детей, это значит, что он мне действительно очень нравится, очень дорог, и я готова с ним жить. Ну и для женщины, конечно, это тоже очень важно, хочет ли от нее мужчина детей. И это тоже для женщины такой своеобразный критерий ценности ее для партнера. И в то же время, если брать статистику, к сожалению, большинство пар распадается после рождения первого ребенка в течение 2 лет. Потому что сложности, с которыми сталкивается пара, ну, обычно это сложно преодолимо, и тут нужна такая достаточно степень зрелости, взрослости, наверное, умение справляться со своими какими-то внутренними конфликтами, со внутренними конфликтами партнера. И здесь, конечно, очень важно друг друга поддерживать. Это, ну, наверное, первый вопрос. А второй вопрос, дети, они же, ну, наверное, рождаются зачем-то. То есть здесь, может быть, тоже такое своего рода бегство. То есть если у нас есть в семье сложности, давайте заведем ребенка, и тогда мы просто переключим внимание со сложностей наших отношений на ребенка, потому что там тоже будет много вопросов, которые надо решать. Поэтому если говорить вот про рекомендации крепкой семьи и счастливых отношений, то, конечно, хорошо бы сначала построить партнерские отношения между мужем и женой достаточно, ну, крепкие, достаточно устойчивые с точки зрения, что мы уже знаем друг друга, знаем реакции друг друга на определенные события и поступки. После этого только переходить в следующую роль отца и матери. И здесь, когда появляются дети, мы нехотя обязательно проживаем какие-то сложности своего детства через наших детей, что тоже может быть таким отягчающим обстоятельством. С другой стороны, конечно, держаться в паре только ради детей – это тоже не очень верно, потому что дети тогда становятся, ну, буфером, и они не являются самоценностью, они являются какой-то причиной, по которой пара вместе, и они от этого не очень счастливы. Вот.
А вот на СМС-портал пришел такой вопрос. Не кажется ли вам, что брак как форма формирования семьи себя исчерпал? Не пора ли перейти к гражданской свободной форме создания семьи? Угу. То есть насколько вообще гражданский, так дополню, насколько вообще гражданский брак, на ваш взгляд, является, в общем, полным по своей форме? Важен ли штамп в паспорте?
Для меня, как для психолога, закрепление, да, какой-то официальной формы взаимодействия двух людей, они, ну, это является важным, если это важно для одного из партнеров. По сути, гражданские браки могут быть очень прочными. Важно не то, зарегистрировали мы отношения или нет, а это такая внутренняя, наверное, внутренний процесс выбора партнера. То есть я его выбираю как своего мужчину или как свою женщину. Кроме чувств, да, что-то есть вот этот выбор, готовность идти вместе с этим человеком по жизни, разделять его чувства и эмоции. Для многих женщин как раз регистрация брака, как и для мужчин, является как раз доказательством вот этого выбора. И, ну, для многих это важно. И, на мой взгляд, если одному из партнеров важно заключение брака, то, ну, я думаю, что на это стоит пойти. С другой стороны, это не критерий, потому что развестись тоже не слишком сложно, да, если отношения закончились. Поэтому как-то вот эти вот ожидания, что если он на мне женится, то это какая-то гарантия того, что мы будем долго вместе, она не работает. Здесь важно, вот насколько мы готовы быть друг с другом и насколько мы друг для друга лучшие партнеры, важные, ценные, насколько нам интересно, насколько у нас живые отношения, насколько у нас разнообразные чувства к друг другу.
Насколько люди делают друг друга счастливым?
Это тоже интересный вопрос, потому что другой человек не может сделать счастливым кого-то, да, если у меня нет такой внутренней, ну, такого механизма внутреннего. Если я не умею быть счастливой, да, мне кажется, что придет идеальный партнер, он сделает меня счастливой. Это тупиковая ветвь.
Но если, скажем, принято считать, что люди дополняют друг друга. Угу. Скажем, в какой-то момент жизни ты не уверен в себе, и твой партнер тебя поддерживает. Угу. В какой-то момент ты болеешь, и твой партнер помогает тебе выздороветь. Да? Угу. Я вот имею в виду такие рабочие вещи.
Угу. Это важный критерий. Если мы выбираем друг друга, то мы в тот или иной момент становимся друг для друга такой опорой и поддержкой. Но здесь, к сожалению, нельзя ориентироваться только на этот фактор при построении отношений, потому что, по сути, когда два человека взрослых решают строить отношения, имеется в виду, ну, такая, да, вот за такт, что мы оба взрослые, мы можем найти ресурсы сами себя поддержать, мы не нуждаемся в каком-то родителе, который, ну, будет о нас заботиться. И зачастую девушки приходят с ожиданиями, что вот сейчас появится партнер, он решит мои финансовые проблемы, он решит мои проблемы с поиском развлечений, с поиском смысла жизни, в общем, ну, расскажет мне и покажет, как мне жить дальше. И тогда получается, что мы от партнера требуем слишком многого, требуем, чтобы он стал для нас каким-то идеальным родителем, а мы просто могли расслабиться, капризничать, не знаю, там, фыркать, махать ручками-ножками и вести себя, да, ну, вот, совсем по-детски. Но многие партнеры не готовы, и это нормально.
А насколько мужчина должен быть родителем? А насколько женщина должна быть матерью?
Это, ну, вот это вот тот самый вопрос, что взрослые люди не могут требовать друг от друга быть матерью или отцом.
А защита, когда мы говорим день защитника Отечества, да, мужчина как защитник, испокон веков, это у нас в генах, да, мужчина должен быть защитником. Там от обид, от проблем, от любого негатива, да? Ну, принято так считать, по крайней мере. Насколько это вообще правомерно так думать? И насколько правильно с точки зрения этической, да, хотя бы... Как мы должны от мужчины требовать этой защиты? Если мы требуем, или даже, скажем, не требуем, если мы ждем этой защиты, это наша проблема, если нам ее не оказывают? Или это проблема мужчины, что он не в состоянии нас защитить?
Сейчас немножко разверну. Мы можем, конечно, имеем право ожидать от партнера и хотеть, чтобы нас партнер защищал. Другой вопрос, единственный ли это критерий выбора. Если меня партнер не защищает от моих эмоций, от моих обид, это все, что меня с ним связывает. Мы можем хотеть и просить, но здесь мы всегда должны быть готовы, если мы ценим этого партнера, к тому, что он там не захочет или не может этого дать. Если возвращаться к первому вопросу, насколько, да, мы вправе этого ожидать от партнера, мне кажется, что это такой стереотип, который многих мужчин тоже очень сдерживает от отношений, потому что они, идя в отношения, готовятся, что они теперь возьмут на себя какую-то львиную долю ответственности. А сейчас, на самом деле, очень сложно в современном мире мужчинам в чем-то быть сильнее женщин. Ну, я не говорю про физическую силу, я, наверное, говорю про какую-то эмоциональную устойчивость. Женщины намного эмоциональнее устойчивы.
Ну, с точки зрения биологии просто эмоционально устойчивы. Да,
да, потому что им, ну, выпадает такое важная такая миссия, как вынашивать и родить себе ребенка. И там гормональные, очень интересные качели происходят в эти моменты, поэтому женщины устойчивее. Плюс ко всему, мужчине наложено в нашем обществе очень много ограничений по выражению своих эмоций. То есть он должен быть всегда спокоен, всегда уверен и терпеть. Вот сейчас интересно, мой папа учит моего сына, то есть своего внука, потому что мужчина должен терпеть. Он не должен показывать, когда ему больно, когда ему грустно. И для меня, ну, это прям режет очень слух.
То есть вы считаете, это неправильно?
Мужчина тоже человек.
Ну, то есть вопрос в том, что должна быть какая-то градация, да, я правильно понимаю? У нас просто очень много звонков. Давайте примем звонок. Добрый вечер. Сорвался звонок. Еще раз повторяю, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. СМС-портал +7 925-88-88-948. Попробуем взять звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел немножко вот обратиться вот к женщине, которая от мужчин требует очень много самого хорошего. А сами женщины вообще этого достойны, я скажу. Ведь посмотрите, какие женщины стали, а? Ужасно смотреть на них. Настолько требования выросли, причем сами настолько не умеют себя вести. Вы посмотрите, а? Это ужасно, я вам скажу. Ведь выбрасывают детей в окна. Вот, в очередях орут. Вообще, вот я за границей был, ведь вот русскую женщину сразу можно отличить от европейской женщины. Спасибо, до свидания. Спасибо.
Хотелось бы, конечно, сказать, какие именно требования вдруг выросли новые? Потому что я вот, например, не кажется, что какие-то новые требования выросли. Ну вот и вы говорите, да, что все-таки эмоционально мужчине нужно как-то больше себя держать в руках. Мне кажется, это всегда, в общем-то, было, да, что мужчина должен был быть строже и более закрыт, должен быть как-то по своему эмоциональному выражению. Он всегда должен был быть кормильцем, да. Ну так, если мы абстрактно говорим, какие-то общие представления, он всегда должен был быть отцом семейства. Я вот, например, не вижу, что какие-то особенные требования появились.
Может быть, это вопрос не количества требований, а их уровень. Потому что сейчас успешные женщины хотят, чтобы мужчина был еще успешнее, чтобы он ее превосходил несколько раз по социальному статусу, по количеству зарабатывания денег, да, и по тому, какой уровень жизни он готов ей обеспечить. И, может быть, в этом... Но мне вообще очень режет слово «требование». Мы не можем друг от друга ничего требовать, ну, потому что это неправомерно. У нас нет договоренности, да, вот на уровне, я не знаю, вселенной, что мужчины должны давать ждем. Женщинам
можно говорить,
что-то.
Ждем.
Мы хотим и просим. И мужчина надеюсь. Может дать и может не дать. И это для меня это не критерий, выбираю я с этим мужчиной жить или нет. Он сегодня может мне сказать, я не готов тебе давать и не хочу, и не считаю, что должен. И тут вопрос ценности мужчины. Ну, вопрос договоренности внутри пары, потому что я в своей практике, мы с мужем вместе консультируем пары и часто встречаемся с тем, что есть ну, какие-то традиционные представления о паре, а есть нетрадиционные, когда женщина зарабатывает больше, обеспечивает семью, и мужчина в этот момент сидит с детьми, и они счастливы. У них нет внутренних конфликтов, они так договорились, им так удобнее, потому что они в определенной находятся жизненной ситуации. Ну и вместо того, чтобы расходиться, выгонять партнера и говорить, что ты какой-то не такой, да, распределяются роли так, как комфортно обоим. Я не могу сказать, что женщине в этой ситуации как-то хуже. Ну, если действительно брать какой-то европейский опыт или американский, это, ну, вполне себе не предосудительная история за пределами России. У нас считается, что если мужчина не работает и сидит с детьми, он недочеловек, неправильный мужчина, да, и всячески, ну, это немножко стыдно. В Европе и в Америке это нормально. Кто больше зарабатывает, тот берет на себя эту функцию. И здесь, опять же, вопрос договоренности. Мы все очень разные. И какой-то активной женщине, которая не может сидеть дома после рождения ребенка, которой надо работать, ее общество начинает обязывать, что она должна быть хорошей матерью, заботиться о ребенке в связи с новыми какими-то открытиями о том, что ребенку необходима материнская поддержка там, до 3 лет. И эта женщина сидит, изнывает, после 3 лет сидения дома она вырывается на свободу, она, ну, естественно, испытывает сложности с эмоциональными проявлениями. За эти 3 года она успевает развести всю свою семью, и И зачем это, и кому это нужно? И зачем нужно следовать этим стереотипам, когда она была бы гораздо счастливее, выйдя на работу и
нет, поручив... ребенку разве до 3 лет действительно мать не нужна?
Ему нужна счастливая мать. Ну, хорошая, добрая, счастливая, которая имеет ресурс его поддерживать. Мать, которая находится в плохом эмоциональном состоянии, потому что она себя ограничивает, себя в чем-то ущемляет, и вообще она несчастлива в этот момент, она вредна. Она не полезна, она, ну, есть такой термин, она токсична. Она немножко другие посылы, она, ну, она злится на ребенка, она не может его любить в той мере, потому что, по сути, как это не ужасно звучит, он становится причиной ее несвободы.
Вот мы пришли к тому, что, в общем-то, такое уже немножко устаревшее понимание брака у нас в обществе присутствует. Да? Женщины развиваются, женщины, в общем, не так давно получили возможность получить высшее образование. Да? Женщины стали умны, женщины стали свободны, женщины пытаются самореализоваться, и поэтому мужчина, он как-то вроде, он привык в каком состоянии пребывать, да, вот так, если, я, конечно, все говорю очень абстрактно, общо, да, вот он привык в этом состоянии существовать. И как-то вот он думает, что так и будет всегда. А, в общем, эволюция продолжается, женщины становятся умнее, сильнее, талантливее. Вот у нас пишут не одно сообщение о том, что вот, семья себя жила, потому что женщины растут, а мужчины остаются на том же уровне. И больше, еще больше и больше женщин, которые сами рожают детей, одни воспитывают, что я, например, при том, что вот многие меня считают феминисткой, но, тем не менее, я вот против таких ситуаций. Я считаю, если у вас есть возможность как-то комфортно и счастливо существовать в браке, то лучше все-таки, когда у ребенка есть папа, да? Но, тем не менее, очень многие у нас пишут, что женщине даже уже брак не нужен.
Давайте, опять же, немножко развернем этот вопрос. Брак себя не изжил, просто формы брака сейчас изменились. Мы хотим, ну, любой человек, да, он стремится внутренне все-таки к стабильному, к стабильности, к гомеостазу. Любые изменения для нас, ну, страшны, потому что это изменения, да, для нашей психики нет такого словосочетания, как изменение к лучшему.
Ну, для женщины считается изменение еще более страшным, чем для мужчины, да?
Ну, и для женщины, и для мужчины изменения – это всегда выход из зоны комфорта. Потому что я пробую что-то новое, я не знаю, как оно будет дальше. И сейчас, вот я, ну, я скажу такую, да, наверное, крамольную вещь, счастливы те, кто принимает эти изменения и учится на своих ошибках, где-то на неудачах, жить по-новому и строить новые отношения. Те, кто пытается сохранить вот эту ригидную структуру, либо вообще от нее отказаться, они проигрывают в любом случае, потому что мы сейчас говорим про брак как про отношения. И все-таки человек, он существо социальное. Мы не можем себя представить абсолютно вне общества, вне социума. А контакт, близкий контакт, это необходимые условия для развития нашей психики, для развития эмоциональной сферы. Поэтому, если говорить, да, вот немножко про то, как мы устроены, умение создавать длительные близкие отношения, браком вы это называете, или гражданским браком, или официальным, это критерий взрослой здоровой психики. Поэтому если мы там решаем, что никогда я больше не пойду в отношения, у меня будет много разных партнеров, мы, по сути, себя лишаем возможности развиваться и становиться, ну, взрослее, тоньше, умнее, чувствительнее, ну, развиваться как личность, как существо, гомо сапиенс, да, существо с интеллектом. Мы предлагаем остановиться на уровне животного, да, ну и вот куда-то...
Мне вот хочется с вами поспорить. Мне кажется, что когда женщина, неважно, женщина, мужчина, когда люди вступают в новые отношения, если они вступают в новые отношения, не обязательно брачные, а, скажем, глубокие отношения. Про время мы не можем говорить, потому что мы, когда вступаем в отношения, мы не знаем, насколько они продлятся, да? Но если они вступают в отношения с какими-то интересными людьми, людьми самодостаточными, то это их тоже развивает. Они получают огромное... Они как бы узнают новый мир.
Если здесь мы говорим о развитии как о приобретении новых знаний, новом опыте, конечно, чем больше новых людей, тем лучше. Если мы говорим о развитии как бы тонких фибр души, они развиваются в длительном глубоком контакте, потому что при поверхностном знакомстве полгода, год, два, до пять лет мы можем играть роль какую-то, ну, изображая из себя кого-то, кем мы не являемся на самом деле. И только пройдя определенный отрезок времени, да, мы можем наконец-то предъявить партнеру себя настоящих. Знаете, вот как цитата из Толстого: «Они поженились, и, может быть, они доживут до любви». То есть вот эта влюбленность, которую мы испытываем вначале, благодаря которой мы сходимся и выбираем себе партнера, она постепенно трансформируется. Там есть несколько этапов. Да? Сначала мы радуемся тому, что мы находим много сходства. Потом мы ужасаемся тому, что мы вдруг обнаруживаем, что мы разные. Мы все-таки любим разные виды яичницы и музыки. Да, и мы ужасаемся этой пропасти, которая лежит между нами. После этого мы учимся жить вместе вот такими разными, не закрывая на это глаза, обращая внимание на то, что мы все-таки два разных человека. Мы пришли из разных семейных систем, у нас есть разные представления о браке. И все-таки мы выбираем быть вместе и договариваться, и притираться. И вот уже на этом уровне может возникнуть вот это вот глубинное ощущение близости, контакта, когда я знаю про своего партнера, ну и хорошее, и плохое, я ценю в нем вот эту вот золотую какую-то его сердцевину, его душу. Да, ну вот, говоря таким языком. Это невозможно при коротких отношениях, к сожалению или к счастью. Да, мы не можем ухнуть в такую глубину сразу. А самый кайф и самый страх, наверное, что вдруг я обнажусь настолько, что узнают все мои, там, вывалятся все мои скелеты из шкафа, все то, что я сама не очень хочу про себя знать. Да, и вдруг это узнает другой человек, он на это как-то отреагирует, и еще мне с этим человеком жить до старости. Да, это, ну, вот такие очень трепетные чувства могут возникнуть.
Еще вероятно, что когда люди сходятся, да, даже какое-то время там живут вместе, там первый год, два, все-таки они стараются проявить себя с какой-то лучшей стороны.
Конечно.
То есть, как бы показать то, что хотят от них увидеть. И потом уже, наверное, может, я не права, поправьте меня, потом уже проступает какая-то уже сущность. Плюс люди меняются очень сильно, mm-hmm. да, с течением жизни. Иногда действительно серьезно меняются.
И больше всего мы меняемся именно в близком контакте с другим человеком. Если... Это прям происходит такая трансформация. То есть мы... Ну вот для меня это называется взрослость. То есть мы понимаем, что мир не так идеален, что в нем есть разное, и все равно мы выбираем в этом мире двигаться, жить, быть счастливыми, узнавать партнера. И, конечно, мы, когда только-только начинаем отношения, мы стараемся показаться кем-то, кем мы не являемся, потому что мы и сами себя хотим такими видеть, не только для партнера. Мы сами про себя многое не знаем. И в контакте, в близком, в длительных отношениях выясняется, ну, многое удивительное для нас самих. И это тоже не всегда такое прям приятное. С другой стороны, вот, ну, для меня нет ничего ценнее таких вот доверительных, долгих отношений. Это не обязательно мужско-женские отношения. Это могут быть и близкие подруги, с которыми, и близкие друзья, с которыми у нас просто есть долгая история, и с которыми мы можем действительно молчать вместе, ну, потому что мы чувствуем одинаково и сопереживаем. Но это такой бесценный опыт, к которому, мне кажется, все здоровые существа стремятся, человечески.
Как интересно. То есть у нас как-то брак, я думала, мы будем говорить о том, ну, там, когда, значит, тему пытаешься посмотреть, в интернете пробить, то, значит, там вылезают всякие статьи о том, значит, как обмануть мужчину и женить его на себе. Я, значит, в ужасе, мы идем в ужасе, думаю, о чем мы сегодня будем говорить. А в итоге мы говорим о том, как построить отношения. Я ужасно рада этому факту. А еще раз напоминаю, что у нас в гостях Елена Соколова, психотерапевт, гость Межрегиональной ассоциации психологов практиков «Просто вместе». И мы говорим о том, как выйти замуж. Но так озвучена наша тема. На самом деле, конечно, будем сегодня говорить про отношения. Надеемся, что вы подключитесь к нам после новостей, рекламы. Нам будет очень важно узнать ваше мнение, и мы постараемся принять как можно больше вопросов. Всего доброго, ждем вас после новостей.
Вместе с психологом.
Еще раз добрый вечер. Это программа «Вместе с психологом». У микрофона Елена Дрогавцева. В гостях у нас психотерапевт, гость Межрегиональной ассоциации психолога-практиков «Просто вместе» Елена Соколова. Добрый вечер еще раз, Елена.
Добрый вечер.
Мы говорим о том, как выйти замуж. По крайней мере, так озвучена наша тема. Но у нас разговор складывается вот в таком радостном для меня ключе о том, как, в принципе, построить отношения и как это сделать правильно, как не разочароваться потом в этих отношениях. Да?
Да.
У нас очень много звонков, на самом деле, что, в общем, в праздник редкость. Давайте примем звонок, а потом продолжим разговор. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Чуть-чуть подальше.
Меня Михаил зовут. Я вот что хотел сформулировать, такую мысль. Мне всегда удивляет, когда мы говорим о том, что все мы как-то по-разному развиваемся. Общество, на самом деле, развивается вполне себе однородно, потому что мы все-таки на одной планете и в одной стране живем, и мужчина, и женщина, мы сосуществуем совсем рядышком, я хочу это напомнить. И то, что общество стало слишком инфантильным, то это касается как и мужчин, так и женщин. Поэтому, когда мы вообще, в принципе, говорим о построении отношений, то мы немножко разные, тем не менее, под этим понимаем смыслы. Мне так кажется, вот мне 33 года, что когда женщина говорит о построении отношений, она под этим видит очень много смыслов. Это прежде всего, и это абсолютно не секрет, это материальные смыслы, это решение где-то вопросов с недвижимостью. То есть это такие смыслы, которые можно пощупать рукой, правильно? Вот. Это обязательно какая-то новая ступенька социальная, вот как вот уважаемый психолог озвучивал. То есть вот все, что можно сейчас вспомнить, вот эти все смыслы, они все осязаемые, их можно пощупать, они на виду, они на глазу. В то время как если мужчина говорит о построении отношений, он в любом случае, кроме каких-то эфемерных смыслов, как вот красивая девушка, там, добрая девушка, он на самом деле больше вам не придумает смыслов. Ну так вот, и у меня всегда вот вопрос такой вот. Женщинам, на мой взгляд, вот построение этих отношений, у них какой-то бзик, какой-то фикс вот в голове сидит. Грамотно построить отношения, значит, грамотно развить, найти отношения. Но они под этим отношением понимают много больше смыслов, и задач у них стоит, у женщин, в Москве, вот я москвич, например, чем у мужчин. У мужчин гораздо проще. И последнее, что хотел сказать, извините, что вот так вот продлил, по поводу очень много в интернетах разговоров о какой-то непомерной тяжелой домашней работе, что вот на женщину ложится домашние. Вы знаете, вот домашние заботы, они ложатся, если нет детей, абсолютно на всех, и на женщину, и на мужчину. И давно есть стиральная машина, давно есть кухонный комбайн, и мужчины абсолютно так же убираются дома. Вот, и так далее, и тому подобное. Просто
хорошо, спасибо вам.
Немножечко устал от инфантильности женщин и от их вот розовых мечт.
Ага, спасибо. Поняли, спасибо большое за вопрос. Как-нибудь прокомментируйте.
Да, с удовольствием. Я Ну, слышу, и не только да, сейчас, что действительно очень много давления социума вокруг на то, как мы должны жить. И это как будто существует какой-то регламент, которому важно соответствовать как мужчине, так и женщине. И, конечно, это на нас сильно влияет, и это ну, одна из таких причин серьезных тревог. То есть женщине родители, подруги и общество, да, начиная там, с 25 лет, начинают задавать вопрос, когда ты выйдешь замуж, когда ты родишь детей. И это первый, второй раз может быть и смешно, на третий, четвертый, пятый это уже начинает вызывать абсолютно негативную реакцию и тревоги. То же самое происходит и с мужчинами. То есть для них тоже есть определенная социальная нагрузка, да, достичь определенного уровня, заработать определенное количество денег, чтобы содержать семью, содержать детей. И, конечно, это тоже на них влияет. И, ну, на мой взгляд, я имела опыт работы как с мужчинами, так и с женщинами. В обеих странах есть много ожиданий, навязанных социум и много разочарования от того, что это не встречается и не происходит. Конечно, мужчине важно в большей мере, ну вот, по клиентскому опыту и внешность девушки, и в то же время, чтобы она готовила и убиралась, и была хорошей матерью. И не...
Уже требований очень много.
И, конечно же, хороший секс в наше время, когда это очень доступна вся информация про это, теперь тоже важный критерий отбора для себя партнерши. И у женщин огромный список. И вот мы все бедненькие с этими списками ходим, и на самом деле непонятно, что из этого списка является нашим личным пожеланием, что для нас в этом списке важно к партнеру, что не важно. Собственно, сам, вот как раз с этими вопросами в основном и разбирается психолог, да, помогает вычленить, что же самое главное для конкретного человека в отношениях. Очиститься вот от этого давления социума, давления родителей, какого-то внутреннего такого нервяка по поводу того, что мне надо быстрее, неважно за кого уже, скорее выйти замуж, чтобы сказать всем, все, я вышла замуж, нам даже можно потом и разводиться, да, просто чтобы хотя бы это перестало на меня давить. И это, ну вот на мой взгляд, как раз мешает построению отношений и поиску того партнера, с которым можно создать отношения, потому что мы просто не знаем своих критериев. Мы не сами не чувствуем, что мы хотим от отношений. Мы знаем, что надо. Мы попадаем в отношения, мы понимаем, что нам там не нравится. Мы начинаем мучиться. Или... На женщин сейчас тоже очень большая нагрузка наваливается в связи там, с новомодными всякими ведическими течениями, которые говорят о том, что женщина отвечает полностью за атмосферу в доме. И вот бедная женщина, которая абсолютно оторвана от своих предков, она не умеет, да, вот раньше жили большими семьями, мама, бабушка, прабабушка, и женщина могла посмотреть, как строятся отношения в семье, как растятся дети. Сейчас этот опыт по крупицам собирается из интернета, и то среди объема вот этой информации, которая есть в интернете, очень сложно понять, что именно мне подходит.
Нет, ну, как бывает часто наоборот, когда женщина, ну, как бы девочка вот растет в семье, вот у нее папа с мамой там, вот у них были не совсем замечательные отношения, и вот она видит все это, у нее тоже бывает масса стрессов после этого, да?
Конечно, у нее может быть абсолютно четкое желание не ходить никогда в жизни в отношения, потому что она знает, что там плохо.
А вот по поводу возраста, да, вступления в брак, да, вот это навязанная такой история о том, что вот женщине, значит, стукнуло 30, вот она обязательно должна выйти замуж, обязательно должна родиться, да, родить ребенка. Вот есть еще этот термин старородящий, который у нас в стране до там, да, не помню, там до 27, до 30 лет, если не родила, все, старородящий. В других странах вообще люди после 30, там, 35
начинают
рожать.
Только начинают думать про это, да.
Они как бы строят карьеру, они строят отношения, они ищут партнеров, которым они действительно хотят и могут воспитать ребенка, да, дать им действительно хорошую, полную жизнь. У нас все наоборот. И мне кажется, это все от того, что просто люди не знают, да, на самом деле, ни возможности медицины, там, ну, еще там несколько лет назад не знали, что мужчины, например, там до 40, 45, 50 лет, в зависимости от физической, от физических каких-то данных, они как бы, в принципе, более-менее рожают здоровых детей, а потом у них уже все плохо. У женщин этот период, в принципе, не ограничен только лишь здоровьем. У мужчин это четко, да, наступает время, когда уже опасно наступает, ну, могут развиться разные тяжелые заболевания, да, неизлечимые у детей, там, у эмбриона и так далее, и так далее. То есть это просто связано с тем, что мы мало знали.
Да, ну и, конечно, это достаточно сложно в огромном количестве информации вычленить то, что подходит мне, и то, что является правдой в моем случае. Ну и здесь, опять же, единственное, что можно сделать, это все-таки заметить себя в этом процессе, заметить, а я-то что хочу. А мне-то что важно?
У нас очень много народу пишет нам на сайт о том, что, да, общество навязывает там чуть ли не 100% каких-то понятий, которые человеку абсолютно не свойственны. И еще нам пишут здесь часто о том, что, в общем-то, есть абстрактно, да, но два типа людей. Одни люди, которые склонны самореализовываться в этой жизни, как mm-hmm. мужчин, так и женщин. Другие люди, которые склонны заводить семью. Так ли это?
Ну, по первому вопросу про навязывание. Ну, я прям опять же предлагаю заметить свою роль. Ну, а мы-то где? Ну, нам могут навязывать все, что угодно. Мы-то где? Мы в какой-то момент можем остановиться и задуматься, что хочу я. И где я? И заметить, если мы, тем более, если эти вопросы уже идут, эти комментарии, то есть ощущение, что навязывают, и мы даже понимаем, что навязывают. Может быть, есть смысл остановить этот процесс и сказать, нет, я хочу по-другому, я взрослый человек. Ну, я хотя бы в этой области могу сам за себя решать. И вторая часть про самореализацию и возможность иметь семью. На самом деле у всех происходят разные этапы, разный период времени. Для нас является важным либо создание семьи, либо самореализация. Обе эти части очень важны для человека, и мы не можем упускать ни одну из них. Не бывает такого, что вот для человека важно посвятить там, себя, всю жизнь семье. Ну, это, скорее всего, связано с тем, что он либо не знает, где его самореализация, либо боится, что у него не получится. Либо, ну и то же самое, если мы видим человека, который нацелен исключительно на карьеру, я, ну, скорее тут буду говорить про то, что он, скорее всего, не очень умеет и знает, как строить близкие отношения. Поэтому здесь не бывает такой полярности. Мы как-то все люди, ну, приблизительно одинаково созданы. У нас...
Ну вот, мне кажется, тут важный момент отметить, который мы как-то пропустили, да, вот мужчина говорил нам, позвонивший, о том, что вот женщины, ну вот многие сегодня говорили и пишут, я смотрю много об этом, о том, что вот, значит, женщины стали требовать, чтобы мужчина много зарабатывал. Но все-таки надо помнить, да, о том, что есть какой-то период в жизни, в браке, да, ну, скажем, может, не в браке, просто в совместной жизни, когда появляется ребенок, и этого ребенка нужно выносить, этого ребенка нужно родить. Не mm-hmm. так часто происходят такие роды, когда нет никаких проблем потом со здоровьем, не надо отходить. Ребенка надо выкормить, да, желательно там молоком собственным mm-hmm. долго. Женщине надо восстановиться после этого. А это достаточно длительный период. И женщины как бы, ну, обычно, да, женщины приостанавливают свою карьеру, начинают заниматься ребенком. Это, в принципе, на мой взгляд, по крайней мере, я никого не навязываю, но это нормально и хорошо, да, и дать ребенку то, что ты можешь ему дать в этот небольшой период, заложить какое-то здоровье ему и отношения будущие с ним. И этот период мужчина должен быть в состоянии эту семью поднять. И поэтому мне кажется, что в основном, я не говорю о каких-то перекосах уже, да, но в основном тенденция у женщин найти мужчину, который материально достаточно обеспечен, в том, чтобы он мог поднять семью и детей. И это, в общем-то, вещь, которая обусловлена веками. Угу. Это в наших генах.
Да. Я здесь могу лишь прокомментировать то, что хорошо бы об этом разговаривать, когда, ну, стоит вопрос о ребенке. Потому что, опять же, способов поведения пары в данный период времени может быть масса. И, конечно, хорошо бы мужчине задать вопрос, а ты готов?
Хорошо,
вот, на этот период меня поддержать вместе с ребенком. И второй момент. Опять же, никто не мешает... Ну, извините, да, я немножко, может быть, да, так скажу. Никто не мешает женщине подготовиться к этому. Заработать какую-то подушку безопасности. Ну, вот она знает, что в ближайшие 3 года она в декрете. Сколько ей надо денег посчитать?
Ой, мне кажется, сейчас так сложно подушку безопасности
да,
заработать.
Да, может быть, но это вот прям, да, вопрос ее же... спокойствия и нетревожности, потому что все претензии... У женщины в этот момент в любом случае тревога, и ей может быть мало всего, что ей мужчина дает. Это может быть неадекватная оценка ситуации. Потому что действительно гормоны, действительно чрезмерная забота, действительно вот это вот желание уберечь ребенка и себя, да, они повышают тревожность. Женщина, ну, может в какой-то момент реагировать чрезмерно. Поэтому, по сути, у меня 2 детей, погодки. Это достаточно длительный период... Да, и я очень четко отслеживала периоды своей тревожности и понимала, что к реальности это не имеет отношения. То есть у меня все есть, все хорошо, я знаю, что там завтра буду есть я и мои дети, а тревога есть. И это не имеет отношения к реальности. И у многих женщин так происходит. И здесь, конечно, бедные мужчины в этот момент, ну, как-то вынуждены оказывать не только материальную, но и моральную поддержку женщинам, брать их за руки и говорить, дорогая, все будет хорошо, я рядом с тобой.
Наверное, вообще перед началом каких-то отношений, когда вы видите, и когда вы планируете отношения все-таки более-менее серьезные, глубокие, да, хорошо бы вот какие-то важные вещи о своем будущем проговаривать, да, сесть и поговорить о том,
хорошо,
как вы это видите, да? Никто этого не делает.
Мне кажется, что это вот как какой-то очень логичный процесс, когда два взрослых человека договариваются жить вместе. Я понимаю, что может быть страсть, когда там одна ночь, две, да? Если мы планируем пожениться и планируем вместе жить, то, конечно, логично проговорить, где мы будем жить, на что, когда у нас появятся дети, сколько, как мы это себе видим. Потому что дальше бывают сюрпризы. У нас, опять же, такие разговоры, как и брачный договор, считаются чем-то, что отрицает чувства. То есть, ах, ты со мной разговариваешь на серьезные темы, значит, ты меня не так любишь, тебе не все равно, что будет потом. Да, а потом выясняется, что у обоих партнеров были очень разные представления и видения, как они дальше будут жить. И как раз конфликты возникают, ну, неразрешимы порой на этом фоне.
Ну вот я как раз юрист по образованию и практикую как бы всю свою жизнь, стараюсь как-то совмещать несколько профессий. И ко мне часто приходят люди, которые вступают в брак, но чаще те, которые разводятся. Mm-hmm. И я иногда даже вот на этом этапе советую заключить брачный договор. Вообще брачный договор – это прекрасная вещь. Mm-hmm. Вот. Хотя бы не только потому, что развестись, иметь детей, уже очень сложно. Это очень травматично для обоих супругов, даже если у них уже очень плохие отношения. Это более травматично для детей. Масса проблем, куча денег, особенно если есть что делить. Да? Но куча денег, даже если у вас есть дети, у вас есть какие-то разногласия о том, как вы их собираетесь дальше воспитывать. Плюс, если у вас есть нет разногласий в эту секунду, они могут потом появиться с течением жизни, они точно появятся. Вот, и поэтому я вот всем очень советую, пожалуйста, когда вы собираетесь вступить в брак, сходите к нотариусу, сходите, проконсультируйтесь с юристом, попробуйте заключить брачный договор. Хотя бы на этапе, что вы будете о нем говорить, это очень сильно поможет вам разобраться в ваших отношениях, построить ваши отношения в будущем. И вообще, когда у вас есть какой-то ориентир, что, в общем, вот вы что-то вот обещали когда-то, да, это не то, что как бы сдерживает, да, но, в общем, немножко в жизни как-то направляет.
Это хороший способ прояснить мировоззрение, планы на будущее, намерения вашего партнера. Потому что у нас, как я уже говорила, мы очень все разные. И одно и то же событие может трактоваться диаметрально противоположным способом. Когда мы разговариваем о нашем будущем, мы понимаем, как видит себе партнер дальше жизнь. Я там хочу, например, закончить свою жизнь в каком-нибудь милом дворце на берегу океана, а он мечтает о хижине в горах. Ну, значит, нам надо как-то договариваться, куда мы вместе дальше движемся, да, или мы там остаемся. И это важно, чтобы потом не было разочарований. Договариваться, прояснять это, как это мы люди, которые умеют разговаривать. Это
у
важно.
Нас очень много звонков, но вот есть какой-то один вопрос, который, мне кажется, очень важно проговорить. А вот Андрей нам написал: самое главное в браке — это товарищество. Насколько дружба является основой брака? Может быть, я так вообще сейчас спрошу, а может быть, и любовь является основой брака, и более прочные отношения с точки зрения психолога — это те отношения, которые возникали и построились на любви. Или, может быть, те отношения, которые строились по расчету. Или те отношения, которые выросли из дружбы. Какие отношения более подходящие для брака и для того, чтобы заводить детей?
Я бы переформулировала слово «товарищество» в слово «партнерство». Чувства — это, конечно, очень важно. И мы в любом случае будем испытывать друг другу чувства, находясь в длительных отношениях. Конечно, принято, да, вот сейчас в нашем обществе по влюбленности выбирать себе партнера. И это, ну, наверное, приятно и будоражит, но с другой стороны, неважно на самом деле, с какой точки вы начнете свое общение. Важно, что без партнерства длительные отношения невозможны. Благоприятные, которые приносят ресурс. И вообще хорошо бы задать себе вопрос, прежде чем вступать в брак, а что мы оба хотим от этого брака? Что для нас тут самое важное? Каким мы видим наш брак?
Хорошо бы, наверное, этот вопрос себе задать вообще перед тем, как планировать какие-то отношения. У нас очень много звонков. Давайте попробуем взять вопросы. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Знаете, что меня интересует? Вот я и сам недавно наблюдал и почитал в интернете там. Вот мне кажется, знаете, вот сама природа закладывает такие бомбы в отношении людей, которые, ну, приходят в полное противоречие там с общественной моралью, нравственностью, о верности, о, так сказать, клятвах в ЗАГСе данной. Я имею в виду вот эти, вы упомянули гормональные, да, вот эти выбросы там дела. И вот, знаете, я много наблюдал, вот безумство женщин, да, уходящие из семьи. То есть, а как бы она не виновата, она в кризисе среднего возраста. У нее, так сказать, алиби полное. Вот она несется, куда глаза глядят. И как бы объективно, у нее полное неадекватное восприятие своего действительности. У нее была любовь большая с мужем. А потом раз, и вот в одночасье. Ну, там у мужчины, вроде я читал, чуть позже, там в 40. И как вот это вообще объяснить? Это вот эти сюрпризы природы. То есть... На ровном месте, вот при полном, так сказать, внешнем благополучии, при чувствах даже. И вдруг, ну, мгновенно все рушится, все меняется. Я наблюдал просто кошмары, но я так человек уже зрелый вполне. И сейчас у меня племянница подобная вещь. Как вот это? Вообще, по-моему, природа не позволяет быть счастливой все время. То есть, либо это закон, так сказать, там, женщины так же моногамны, как мужчины, то есть это они... Или это природа заботится о сохранении вида, продолжении рода. То есть тусует, меняет, уводит, и кто-то деградирует полностью, там, спивается, ну, поднимаются к новым берегам единицы. А объясните, пожалуйста.
Ага, спасибо за вопрос.
Угу, да, с удовольствием прокомментирую, это моя любимая тема. Ну, что вообще, на что опираться, руководствуясь в своих поступках в жизни, на эмоции или на ум, да, или на волю? Это вот три неотъемлемых составляющих любого человека, психики. И когда мы говорим о каких-то гормональных взрывах, да, это скорее задевает нашу эмоциональную сферу. Но я все-таки опираюсь на то, что мы тут с вами как-то все взрослые люди, и у нас кроме эмоций есть еще ум. Да, и понятно, что мы можем эмоционировать, например, дома и позволять себе бить посуду, там, если мы находимся, да, вот, в домашних обстановках, если нас что-то разозлило. И в то же время на работе вряд ли кто-то себе позволит, ну, и гнев выражать таким образом, да, потому что это чревато увольнением. И здесь, ну, вопрос последствий. У меня могут быть разные эмоции, у меня может быть гормональные бумы, я действительно там понимаю, что вот мои эмоции, но если я при этом, ну, как-то взрослый человек, да, ну, включу немножко свой ум, я пойму, что это, ну, сейчас эмоции, они пройдут, они остынут, тогда я смогу принять здоровое решение. Гормональные вещи, они, конечно, сильно сказываются, сильно расшатывают психику, ну, и для этого существуют, собственно, и психотерапия, и психиатрия, да, и разные другие направления, которые заботятся о психическом здоровье. Но у нас, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не столь развита культура помощи самому себе, да, мы можем там обучиться здоровому питанию, мы учимся, как правильно ухаживать за своим телом, мы не очень учимся, как ухаживать за своей душой. Ну, есть определенные очень простые техники, как возвращаться из этих гормональных бумов, да, как возвращаться в здоровое, хорошее, устойчивое состояние. И, на мой взгляд, это очень важные такие навыки самопомощи. И когда этими навыками... И в то же время есть навыки тому, как я могу помочь своим близким. Это, ну, вот в критических ситуациях. С другой стороны, ну, каждый человек отвечает за свои чувства. Если мы все будем жить, руководствуясь только своими чувствами, да, мы вряд ли будем ходить на какую-то работу, особенно в те дни, когда мы там не хотим на нее ходить, да, мы же так не делаем, мы все равно продолжаем ходить на работу, потому что мы ее выбрали и решили. То же самое с отношениями. Если я выбрала этого мужчину, я с ним живу, у меня могут быть разные эмоции. Но это не значит, что при первой вспышке злости или обиды я от него уйду. Я буду смотреть, а что со мной такого происходит, что я на него сейчас так обижаюсь. Ну, я буду с ним разговаривать, я пойду обсужу это там со своим терапевтом, да, или с кем-то, кому я доверяю. Это моя ответственность, я, ну, не оценю эти отношения. Если такое происходит с близким человеком, ну, мы можем с ним разговаривать, мы можем ему рекомендовать, но мы не можем за него что-то сделать, за него решить. Ну, и здесь, к сожалению, ко мне часто приводят мамы своих детей, взрослых, там, 30-летних, 35-летних. Если у человека нет намерения самому решить этот вопрос, ну, мы бессильны. Мы не можем его заставить захотеть изменить свою жизнь. Он будет сопротивляться до последнего.
То есть давайте еще раз проговорим о том, что не будете обращаться к психологам, приходите, психологи всегда помогут в таких ситуациях. Приводите, если есть возможность и заинтересованность своих близких.
Ну, либо советуйтесь, как вам помочь. Это тоже, ну, может быть эффективно.
А вот мы сегодня говорили о том, что мужчины в таком обществе выросли, где им запрещали злиться. А вы говорите сейчас о том, как вот мужчины, ну, там, женщины, мужчины могут бить посуду дома. Вообще есть какие-то критерии, вопрос нормальности, да, он всегда встает в наших программах. Есть ли какие-то критерии, по которым вот можно сказать, вот сейчас вот я еще терплю, а потом это уже перебор. Вот, я не знаю, там, женщина, мужчина начинает бить посуду, там, колотить двери, там, уходить, да, если вы говорили про уходить. Вот раз ушел, два ушел, вернулся, да, ушел, вернулся. Сколько это вообще все можно терпеть? В принципе, тогда это можно как-то так очень широко трактовать.
Здесь вопрос, наверное, ситуативный. То есть, если мы говорим про гнев и агрессию, действительно табуированные чувства для мужчин. И из-за этого, да, мы видим много психосоматики, и, к сожалению, да, они больше болеют сердечными заболеваниями. Потому что эти чувства, они никуда не деваются, они у нас остаются в теле, и мы каким-то образом, ну, их там держим. Поэтому бить посуду, если я дома одна, и есть методы, опять же, да, того, как можно бить посуду экологично. Ну, вот там, да, как это могу прямо сейчас рассказать один прекрасный метод. Если злитесь, сложите большое количество ненужной посуды в целлофановый пакет и возьмите его как следует об стенку или об пол, да, ну вот, чтобы прям там билось так смачно, чтобы вы почувствовали разрушение. Эмоция уходит, вы освобождаетесь, да, вы продыхиваете. Это не разрушительно ни для вас, ни для ваших близких.
Лучше, чтобы никто не видел, особенно дети, чтобы не видели.
Конечно, конечно, потому что агрессия, конечно, она пугает другого человека, да, особенно агрессия сильно выраженная, поэтому дома в одиночестве. Сейчас в Москве, кстати, я видела, есть такие специальные расфигачечные, да, где можно прийти и что-то побить. Это, ну, вот прям, да, видимо, назрела в обществе такая потребность. Ну, можно самому. Да, крики, там, оры и все остальное, да, они все-таки могут как-то травмировать, если вы дома кричите, а вот там разбить тихонечко посуду, вот, вполне себе. И про уходы, да, это немножко другая тема, это не агрессия, это не... Это... Ну, я бы сказала, что вовремя уйти – это хороший выход. Ну, потому что значит, что что-то такое с человеком происходит, что он либо вас бережет от своих эмоций, да, и он уходит, ну, как-то это пережить и как-то с этим справиться. Ну, другой вопрос, конечно, что с ним хорошо бы об этом разговаривать и помогать ему как-то справляться, ну, в контакте.
Угу. Видите, как интересно, у нас еще осталось огромное количество вопросов, которые мы не обговорили, а вот мы все думали... Как мы все повернули? Да, звонков у нас сегодня было очень много. И мы действительно, ну, много еще чего хотела бы вас спросить по поводу того, как... Ну, мы не дали никаких советов, как вступать в брак. И слава богу, в общем-то, да. Давайте сначала решим, нужен ли нам этот брак. И какие отношения
нам нужны.
Что
мы вообще хотим от этой жизни?
Хотите психологу, поговорите с ним, решите, что вы хотите от этой жизни, каких вы хотите отношений. А потом уже мы сделаем программу о том, как вам правильно в этот брак вступить. А у нас сегодня был прекрасный психолог в гостях, Елена Соколова, еще раз вам большое спасибо, всех защитников Отечества еще раз с праздником, и слушайте нас вторник, среда и четверг. Спасибо, всего доброго.